Всех приветствуем. Это наш...
Привет.
Да, привет. Это наш 9-й подкаст. Последний подкаст у нас был в июне 2007-го. Подожди, нет.
Это ни в коем случае нельзя перезаписывать.
В июне 2017-го. Единичку пропустил. Вот. В общем, больше полгода. Как так случилось?
Наверное, на всех напало проклятие молчания. Ну, если отвечать серьезно, то на всех напало гораздо более печальное проклятие большого количества работы. И скажем вам по секрету, дорогие слушатели, что даже сейчас мы, в общем-то, с трудом нашли людей, у которых было бы время и возможность записать подкаст, потому что, с моей точки зрения, это довольно любопытный вопрос. Когда ты что-то делаешь, какое количество ресурсов ты можешь потратить на то, чтобы об этом отчитываться и рассказывать? Потому что... со стороны иногда кажется, что, типа, рассказать о своей работе — это только чистое такое удовольствие, и, в общем, часто это действительно удовольствие — пойти, значит, с кем-то поделиться, да? Но, ну, на самом деле это все-таки занимает время, и если в подкасте я еще могу что-то рассказать второй рукой параллельно, там, что-нибудь скриптуя в каком-нибудь, или выписывая в какую-нибудь табличку для наших скрипторов какую-то информацию, да, то, я не знаю, например, сделать большой апдейт с информацией — это несколько дней работы нескольких человек. И, с одной стороны, это делать надо. Ну, совершенно понятно, что это необходимо, да. На самом деле, это, кстати, по-моему, необходимо... в том числе и тем разработчикам, которые на Kickstarter не выходили, потому что, ну, это способ общаться с людьми, пока у тебя не, там, не вышла еще игра. Ну, и уж тем более это, конечно, необходимо делать тем, кто, значит, начинал разработку, как в той или иной мере открытую. Но рано или поздно ты оказываешься регулярно перед вопросом сделать сегодня на кусочек квеста побольше или сделать сегодня... кусочек апдейта, который мы со всеми поделимся. И вот так вышло, что в последнее время мы эту дилемму решали. По крайней мере, не совсем в пользу коммуникации с аудиторией, что, конечно, не очень хорошо с нашей стороны, но призываю поверить в то, что это не потому, что альтернативой было посидеть в шезлонге.
Мы забыли представиться. У нас вообще подкаст довольно необычный. Записывается он людьми, которые в студии непосредственно не находятся, а работают они...
все, кто выжил.
Да, работают они удаленно, а в студии творится, в общем, побоище. Вот.
Ну, собственно, просто мы можем разговаривать как наименее заляпанной кровью.
Да. В общем, за микрофонами находится Альфина, она же Александра Голубева.
И Никита.
Да, он же Никита.
Рассказываю про себя. Я много разных вещей делаю в студии. Все они преимущественно связаны с текстами, так или иначе. Я делаю базовый перевод Мора на английский, который потом будет редактироваться англоязычными редакторами. Я пишу обычно тексты всяких апдейтов, постов для социальных сетей и вот этого всего. Хотя я... Ну, в общем, я не стратегически их придумываю, я копирайтер. Но сейчас самая главная моя работа — это нарративный дизайн. То есть я с технической стороны помогаю Николаю придумывать сюжет, и я являюсь посредником между Николаем и скрипторами, которые, грубо говоря, вот придумали мы какую-нибудь такую историю о том, что вот, эх, просыпаешься ты с утра, смотришь за окно, а за окном лежит труп без головы, и ты выходишь, можешь на него посмотреть, и прохожие все после этого начинают с тобой разговаривать о том, как хорошо быть безголовым. Вот такая история придумывается в формате рассказа, а потом ее нужно переложить в, ну, конкретный набор переменных, что, значит... требуется одна моделька безголового чувака, требуется заспавнить рядом с ним, там, не знаю, толпу из трех человек, которым будет подвязан вот такой-то диалог. И всю вот эту вот логику преимущественно я прописываю. Вот. Да. Это то, на что у меня сейчас уходит больше всего времени в студии.
Ну, ты же еще чем-то занимаешься.
Да?
Нет.
Слушай, ну, я делаю достаточно много всего, в смысле, например, вещи, которые связаны вообще глобально любые с сюжетом и с дизайном, мы почти всегда обсуждаем втроем с Николаем и Иваном. Вот. Но с дизайном, к счастью, сейчас уже поменьше, а вот с сюжетом до сих пор иногда обсуждаем.
Расскажи, что интересного происходит в последнее время в студии? Происходило, может быть?
Понятия не имею, к счастью, поскольку не нахожусь в офисе. В общем, у нас на самом деле в обоих нет ровным счетом никакой информации о том, что хотя бы один человек в офисе жив. Есть вполне отличная от нуля вероятность, что всех их давным-давно уже заменили киборги. Может быть, разумные слизни, может быть, не очень разумные. Вот тут у нас пока расходятся гипотезы. В моей профессиональной деятельности недавно случилось большое счастье, потому что мы наконец-то наняли дополнительных скрипторов. Скрипторы — это те самые святые люди, которые занимаются, как это называет Айрат, менеджментом информации, менеджментом данных, короче. Вот есть эта самая история про безголового чувака, которого ты увидел из окна, вышел, а там вокруг толпа стоит. Какой-то человек должен пойти и посредством редактора вбить все эти непосредственные данные, в смысле ввести в движок информацию о том, что вот здесь вот спавнится такая-то штука. Вот здесь вот... Если верно условие А, условие Б и условие С, да, то спавнится какая-нибудь другая штука. Ну и так далее. В общем, непосредственно вносить информацию. Вот. И логику этого сейчас, по крайней мере, обычно продумываю и предоставляю им я. Но у нас не хватало людей, в смысле, у нас была только Маша, которая этим занималась, а Маше на самом деле уже необходимо выполнять задачи более серьезного уровня. Вот, и поэтому сейчас стало очень хорошо, когда мы наконец-то взяли двух скрипторов, которые занимаются вот этим, и работа над тем, чтобы, собственно, придуманное вносить непосредственно в движок, в билд игры, ускорилось. И это очень хорошо, потому что у нас был на этом этапе затык.
На последнем собрании, которое у нас было, и мы там присутствовали удаленно, я услышал такое замечательное слово agile или agile и совершенно не понял, что это такое.
Ну, это переводится как ловкий. Это значит, что мы ловкие теперь.
Да, ну, в общем, я так и не понял, что это. Расскажи, пожалуйста.
Я, на самом деле, тоже раньше никогда не работала по этой системе и не буду обобщать, но расскажу, как, собственно, оно теперь устроено у нас. Алекс, не Чепорчик, то есть глава Tiny Build, убедительно предложил нам отныне работать по системе, при которой, если совсем грубо говорить, работаем мы не совсем 5 дней в неделю, а 4,5, а еще половина последнего дня, да, вечер пятницы, у нас уходит на то, чтобы подбить результаты работы и, собственно, продемонстрировать их продюсеру с их стороны. То есть это такая система, при которой при разработке, да, или какой-то вообще работе ставятся не только глобальные стратегические цели, типа там на месяц, на два, на три, но еще и маленькие такие цельки на каждую неделю. И замысел в том, что каждую неделю мы должны предоставлять что-нибудь новенькое. Естественно, оно может быть очень небольшим. И, естественно, суть может быть в том, что какую-то фичу вы делали месяц, а потом вот настала неделя, да, когда вы ее продемонстрировали. Но какие-то осязаемые и проверяемые результаты должны быть вот, собственно, каждую неделю. Я знаю, что когда-то в прошлую, собственно, пятницу, может быть, не пятницу, относительно недавно Иван и Николай общались с продюсером, но я сама в этом процессе не участвую, так что, собственно, об этом больших подробностей рассказать не могу. Могу рассказать, что лично меня такая система мотивирует, потому что она принуждает быть результативным, а результат, который ты можешь увидеть, он влияет на твою собственную мораль как работника, потому что, не просто какие-то таблички, я тут сижу и раскрашиваю бесконечно в Google Доках, в которых написаны названия переменных и так далее. Я могу также запустить билд и посмотреть на то, как оно все расцвело прекрасными разными красками, как эти персонажи ходят, разговаривают и так далее. Вот. И это ценно, но на самом деле, разумеется, предложено это было в первую очередь для того, чтобы наши замечательные издатели имели лучшее представление о том, как идет у нас непосредственный процесс. Насколько я понимаю, главная его ценность в нашем случае состоит в том, что у нашего издателя постоянно есть пространство для фидбэка. И мы не окажемся в ситуации, когда мы за месяц до релиза принесли игру, он смотрит и говорит: «Господи, какой кошмар, ребята, это же все не работает». Мы писали уже, что у Алекса нету стремления использовать там какое-нибудь право вето или навязывать нам художественные решения совершенно, но у него есть некоторый опыт, и мы слушаем его фидбэк, обращаем на него внимание. А кроме того, и это тоже очень важно, такая система позволяет регулярно давать фидбэк внутри команды же. Ну, в смысле, потому что у нас, раз мы очень честные, да, в подкасте,
да.
Я думаю, мы можем сорвать покровы и рассказать, что у нас некоторое время были сложности с коммуникацией внутри команды, когда не все люди хорошо понимали, кто что делает. Я имею в виду, что каждый сам понимал, что делает он, но не всегда технический отдел знал, что делают сценаристы, сценаристы знали, что делают художники и так далее. Ну, опять же, глобально, скорее, все как-то знали, а вот локально, да, у кого какие сейчас приоритетные задачи, не всегда было понятно, даже несмотря на то, что они все заперты в одном офисе. Насколько я понимаю, сейчас с этим стало лучше. А когда все знают, кто что делает, это помогает не делать глупостей и не тратить, кучу ресурсов на механику, которую на самом деле сценарный отдел совершенно не собирается использовать. Ну или наоборот, сценарный отдел точно знает, что мы сейчас делаем вот такую-то механику, поэтому давайте-ка сочиним каких-нибудь историй, где вот она интересно сыграет. Раньше с этим было хуже.
Один из примеров — это был тест боевки.
Расскажу нашим дорогим слушателям. Насколько я понимаю, Айрат занимается боевой системой. В смысле, лично Айрат. И вот он собрал в специальной сцене, в отдельном билде, боевую систему, закинул ее в наш собственный рабочий чат. Все в нее поиграли. Все ему написали свой фидбэк. Он проанализировал этот фидбэк и собрал новую версию боевой системы, в которой там немножко откорректировал некоторые моменты. Я, кстати, к сожалению, пока не дошла в нее поиграть, но очень любопытно, как она там изменилась. Я хотела сама на самом деле поднять самый трепетный вопрос. То есть вопрос, когда ремейк? Я не могу сказать, когда ремейк, потому что как только появится дата появления ремейка, она появится во всех социальных сетях большими мигающими буквами, а не будет сказано мной на 40-й минуте какого-то подкаста, докуда далеко не все доживут. Я могу сказать следующие вещи. Первое. У меня есть реальное чувство, что все действительно настроены выпустить игру в этом году, и это не отмазки, отговорки, типа, мы так, короче, сказали, что в этом году, но мы вам дату не называем, и смотрите, уже 2019. Нацеленность ощущается. Наличие юридически оформленного договора с издателем поддерживает эту нацеленность, скажем так. Почему, тем не менее, не раньше? В смысле, почему вообще так долго идет эта разработка? Будем честны, некоторые люди, наверное, задаются этим вопросом, я бы, по крайней мере, задавалась. На мой взгляд, субъективный и с определенной колокольни, это происходит из-за некоторого парадокса, довольно неизбежного, но заложенного в базовый дизайн игры. Мор, более не утопия, все равно остается авторским произведением, которое, безусловно, очень-очень много, в том числе очень-очень много творческого, вкладывает большое количество людей, но базовое видение и базовый креативный дирекшн, прошу прощения за англицизм, этой игры в руках у Николая Дыбовского. И, во-первых, все это понимают. Во-вторых, я думаю, что все, по крайней мере, все, кто слушает этот подкаст, именно этого и хотят. Они хотят игру, созданную под руководством Николая, а не каких-то там других очень талантливых, но других людей, потому что студия Aspect Lodge есть некое авторское видение, и сколько бы Николай ни говорил, что он сам этого не хочет, так вышло. Вот. Но у этого есть очевидная изнанка. Николай работает с кучей сфер. Он же не только сценарист, который фигачит диалоги. Типа пишет текст и больше ни о чем не думает. Он же принимает решения по поводу игры на всех уровнях. Да, конечно, какие-то там геймдизайнерские решения предлагает Иван Словцов. Но все равно Николай одобряет их или не одобряет. Да, конечно, прекрасные движения для наших, на мой вкус, очень выразительных анимаций производят актеры. Но Николай режиссирует ими. И Николай придумывает, какие это, по сути, должны быть движения. И Николай пишет указания для художников, и для композитора, и для дизайнеров, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И из-за этого у нас во всем процессе есть такое чудовищно узкое, это, ну, называется bottleneck, бутылочное горлышко. В общем, когда в налаженном конвейере, да, производства какого-то контента есть узкое место, на котором все стопорится. Это место Николай. Но это не потому, что Николай что-то плохо делает. Николай пашет круглыми сутками. Это просто потому, что он один, и мы делаем проект, который одновременно авторский и большой. Тут, наверное, можно задаться вопросом, разумно ли было вообще браться за проект, который одновременно авторский и большой. Но по этому поводу, во-первых, поздняк метаться, но если получится, это будет офигенно. Я искренне в это верю, и поэтому, несмотря на то, что у нас все не всегда гладко с менеджментом и вот с этим самым пайплайном, да, с налаженностью процесса производства контента, мне кажется, что лишения и страдания имеют шансы реально стоить этого.
Ты помнишь голосование в паблике, которое мы устраивали по поводу того, какой должна быть следующая игра в студии?
Если честно, нет.
Ты не помнишь, зато я помню.
Я старый больной человек, у меня плохая память, к сожалению.
Ты не помнишь, я помню. Ты там проголосовала за ремейк Мора. А Николай, например, проголосовал за Холод. А Айрат, например, проголосовал за ремейк. Вопрос. Ты вообще не жалеешь, что студия взялась за ремейк, а не за какую-то там совершенно новую игру?
Я вообще никогда ни о чем не жалею. Это просто две разные квантовые реальности. Мне был интересен Мор N лет назад, когда мы брались за него, и продолжает быть интересен сейчас. Сейчасшний Мор, который делается, во многом и есть новая игра. Я могу, наверное, в ответ на твой вопрос заметить вот что. Когда мы брались, мы ожидали гораздо большей степени ремейковости, чем, на мой взгляд, получается. Мне кажется, что в «Новом море», знаешь, в англоязычной игровой прессе есть термин «ДНК игры». Не знаю, может, в русскоязычной тоже есть. Ну вот, когда игры как бы не обязательно сделаны даже одной студией в одном жанре, но вот у них есть какая-то что-то родственное в генезисе, да, говорят, что у них общая ДНК. Вот мне кажется, что в ДНК Нового Мора, например, Тургора сильно не меньше, чем Старого Мора. Хоть, ну, эстетика, сюжет и так далее от Старого, а вот, я не знаю, какой-то подход к дизайну, да, и даже местами атмосфера во многом Тургор напоминает. Достаточно много нового, вообще совсем нового. Так что, на самом деле, то, что ты предлагаешь, в некоторой степени ложная дихотомия. Мы одновременно делаем и Мор, и новую игру.
Забавно, что среди тех вариантов, которые там были в этом опросе, был, например, Муротопия 2. И за него тоже проголосовало энное количество человек.
Ну да, их взгляд, как известно, был пророческим, потому что мы теперь Pathologic 2 и так далее. Но, ну, на самом же деле, я не могу себе представить вот именно сиквел или true prequel для Мора. Я могу себе представить какой-нибудь очень маленький приквел, типа там... Или маленький в Боквилл, я не знаю, про приключения Аглаи или генерала Блока на войне, да? Но полноценную большую игру, которая была бы типа в сеттинге Мора, но не Мор, я на самом деле представить не могу, потому что, по-моему, это герметическое повествование. У него есть жесткое начало и жесткий конец, и ему не нужно существовать сильно за их пределами. Ну, это моя точка зрения, субъективная. По поводу вакансий, которые мы иногда публикуем. Меня просто... Мне кажется, что людям... Люди не... Им не приходит в голову предположить, что если мы ищем программиста с какой-то специальностью, это не значит, что у нас его до сих пор не было. Иногда студии меняют сотрудников, в смысле, иногда нас покидает какой-то человек, и кто-то приходит на его место. Иногда у нас перераспределяются обязанности, например, или там кто-нибудь растет, да, или кто-то пришел заниматься чем-то одним, а потом немножко съехали его обязанности. Вот. Так что, когда мы публикуем вакансии, это не стоит воспринимать так, что мы через 5 лет работы игры впервые задумались о том, что нам, возможно, нужен программист искусственного интеллекта. Это, скорее всего, означает, что до сих пор кто-то программировал искусственный интеллект и либо ушел из студии, либо стал заниматься чем-то другим и так далее. Вот. Это, наверное, такая штука, которую мне хотелось прокомментировать, потому что, кажется, было некоторое недоумение по этому поводу в рядах общественности.
Сообщество беспокоится, в общем, это можно понять по некоторым комментариям, что магазин как-то отвлекает, наш магазин официально отвлекает от разработки нового Мора. Скажи, так ли это?
Ну, я могу понять эти комментарии, потому что есть, конечно, некоторая забавность в том, чтобы продавать мерчендайз до того, как вышла новая игра. Пусть даже он по старым играм все-таки преимущественно. Но в действительности конфликта тут никакого нету, потому что магазином заправляют не те же люди, которые делают игру. Главное по магазину Лю, которая до этого отвечала за разработку настолки, была продюсером вообще всего процесса создания настолки, а после этого ей подарили блистательную ответственность руководить созданием наград для бекеров, то есть всех этих там масок, трагиков, классных плакатов и так далее. Ну и, собственно, разбираясь с этим вопросом, как их наиболее качественно и классно сделать, она поняла, что это огромное и прекрасное поле, в котором есть где развернуться, и что вполне разумно не только награды бекерам сделать, а сделать, наконец-то, настоящее серьезное производство мерчендайза, которого вот мне Альфине, например, да, я, в общем, люблю мерчендайз по штукам, которые мне нравятся. Мне, например, не хватало ледорубского мерчендайза самой, так что я очень одобряю это начинание и плакатик на стеночку себе повесила. Вот, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но у нас тут планируется анонс, например, очень-очень классных вещей всяких еще разных. Так что начинание это кажется мне интересным, при этом, ну, как любое начинание, хорошо бы, чтобы оно окупало себя и не сидело у кого-то на шее, но я могу сказать, что мы виллу на Карибах пока что не купили на полученные от этого барыши, и вообще это не на 100% коммерческое мероприятие, этот магазин. И еще раз повторю, хороший магазин должен как минимум окупать себя. Ну, это просто свойство хорошего магазина. Но прям такой типа, короче, не ради наживы он делается, вот это совершенно точно. А просто по любви к всяким штукам.
А во что ты в последний раз играла?
Это очень стыдно, но я опять играю в Dark Souls, и ничего мне больше в жизни не надо. Самое смешное, что я играю в Dark Souls, ну, допустим, иногда вечером, когда у меня остается время. Потом я ложусь спать, и у меня есть привычка перед сном смотреть какие-нибудь глупые видяшечки, и я смотрю там какие-нибудь летсплеи Dark Souls. Моя жизнь очень разнообразна. Ну, окей, с более интересного. В январе уже я не совсем прошла, но сделаем вид, что прошла. Там одна глава осталась, поиграла в Darkwood. Мне показалась очень интересная эта игра. В частности, потому, что из всех игр, в которые я играла, а это, в общем-то, не так мало, эта игра показалась мне самой похожей на Старый Мор. Ты играл?
Я начинал играть, но далеко не продвинулся. В общем...
Как было у многих со Старым Мором. Darkwood довольно интересная игра, потому что она не очень похожа на Мор, скажу для тех, кто не играл. Там вид сверху, это выживалка, там, правда, считаются дни, которые надо выживать, но там нету такого активного, большого, развесистого сюжета. Он такой, скорее, обрывочный, поэтичный. А большую часть времени ты, в общем-то, занят выживачем, еще и таким довольно пиксельным, казалось бы, чему в ней привлекать. Однако же там очень выразительная атмосфера и сеттинг, достаточно сложный выживающий. Я, в общем, люблю сложные игры. Вот это вот... В ней есть какое-то такое очаровательное неловкость, что ли. Потому что, я не знаю, по этой игре очень чувствуется, что ее делали не очень опытные люди. Вроде бы все на месте, и как бы бегать можно, стрелять можно, драки нормально продуманные, там, с плашкой стамины, в общем, по-своему интересные драки, например, которым можно обучаться. И атмосфера атмосферная, и персонажи. А какое-то вот чувство того, что в игре всего мало, и оно очень... прошу прощения за англицизм, кланки, да, какое-то все немножко неловкое. И собрано как будто на коленке, все равно не покидает. И меня на самом деле ужасно интригует, когда я смотрю на игру, мне кажется, что она несовершенная, и при этом мне все равно интересно. Мне вот понравилось изрядно. А ты во что последнее играл?
Ты слышала что-нибудь о Kingdom Come Deliverance?
Ну, конечно, слышала. Как же не слышать-то, когда они все трубят из каждой щели?
И что ты... Ну, ты не играла, да?
К сожалению, нет, но исключительно потому, что... По двум причинам. Во-первых, у меня сейчас действительно почти нет времени играть. Во-вторых, мне немного совестно ее запускать, когда у меня до сих пор третий Ведьмак недопройден. Ну, в смысле, игры, конечно, разные, но, как я понимаю, нечто родственное все-таки есть, и как-то так сразу понимаешь, что никогда ее ты не допройдешь. И вот это вот все. Ну, а хотя я очень хочу сходить за пивом.
Прям сейчас?
Нет, прям сейчас у меня все есть. В игре.
А как ты в целом относишься вот к идее реалистичности в играх? Ну, там же реалистичное средневековье реализовано вроде бы как.
Очень хороший вопрос, на который мне немножко сложно отвечать на примере именно Kingdom Come, потому что я не играла
на
в
любом,
нее.
Да, на любом примере вообще, я в принципе спрашиваю.
Но о котором мы, например, все время ругаемся с Николаем, одна из вечных наших тем, потому что он очень любит сказать, а что, тебе тут никто помогать не будет, ну это же вот нереалистично, с чего бы тут, не знаю, кто-то был с тобой разговорчив, если может не будет. Моя точка зрения заключается в том, что реалистичность — это очень хорошо и интересно, но на самом деле то, что сделано напрямую, как в реальной жизни, не воспринимается как реалистичное. Вернее, не всегда воспринимается как реалистичное. Если ты понимаешь, о чем я. Вот, например, чтобы создать ощущение реалистичности, иногда вместо того, чтобы дословно транслировать из жизни что-то, нужно все равно это смоделировать. Вот в том же Kingdom Come, да, казалось бы, очень реалистично. Если ты не умеешь читать, ты не можешь прочитать книгу. Там все буквы перепутаны. Ну, понятно, что в реальности, если ты не умеешь читать, это выглядит не так, что у тебя все буквы в книге меняются местами. Это вот модель, которая делая не так, как оно на самом деле в жизни, создает эмоцию, которая похожа на ту, которая на самом деле в жизни. Такие штуки я нахожу ужасно интересными. Вот эта вот фишечка с перепутанными буквами в словах кажется мне... Я не знаю, может, там самый или не самый это лучший способ моделировать безграмотность протагониста. Но в любом случае это интересно. И каждый раз, когда ищут какие-то новые способы смоделировать штуки, которые, например, не часто моделируют в играх, ну вот как неграмотность, да, Иш? Не часто сталкиваешься с этой проблемой в играх вообще. Я с большим интересом всегда на это смотрю и вот. Так что, как минимум, в этом плане Kingdom Come кажется мне любопытно. И, к сожалению, как там сделана реалистичность во всяких других сферах, я не знаю.
Ну, например, там еще есть так, ну, наверное, слышно о механике сохранения. Там сохранения идут через выпивку определенного напитка, или когда ты спишь, или в ключевых точках квеста. Как ты к этому относишься, и были ли мысли сделать что-то такое в море?
Ой, были. С удовольствием расскажу. Правда, мне сейчас будет очень стыдно, потому что я не помню, откуда изначально пришла эта идея, из какого-то Resident Evil.
Но я помню, в Тургоре хотели сделать сохранение за цвет, например.
Иван принес эту идею, ссылаясь на какую-то очень классическую игру, а я сейчас не помню на какую, и мне неловко за это. Но, в общем, еще очень-очень давно Иван принес идею, да, о том, чтобы у нас был какой-то ресурс, и сохранение стоило этого ресурса, ну, в общем, именно как Kingdom Come. Сейчас мы от этой идеи отказались, хотя система сохранений вот сию секунду еще не финализирована. Та система, с которой мы работаем, подразумевает, что сохраняться можно будет... Даже не знаю, спойлерить это совсем или не... Спойлерить или не спойлерить?
Ты заспойлерил, а мы вырежем.
Хорошо. Нынешняя система, с которой мы работаем, которая у нас сейчас в работе, подразумевает, что сохраняешься только когда спишь. И более того, мы, по крайней мере, думали, вот сейчас это не оттестировали еще, сделать так, чтобы спать было нельзя меньше какого-то времени, ну, например, 3 часов. По идее, это должно сократить сейвскаминг, потому что если ты будешь все время бегать к кровати и сохраняться, ты так всю игру проскипаешь просто. И будет неприкольно. Поэтому ты, наверное, будешь сохраняться, ну, с какой-то разумной периодичностью. И не каждый час бежать сохраняться, да, игровой, а там, не знаю, 2 раза в день, например, ложиться, спать и сохраняться.
Ну вот, говоря о своем опыте Kingdom Come, я в нее поиграл прилично, там уже больше 10 часов. И несмотря на то, что там куча багов, я, в общем, на них все закрыл глаза. Она потеряла для меня свою магию, когда я начал видеть ее механики. Например, идешь ты по дороге, тебе встречается рыцарь. Ты подходишь к нему, говоришь, он тебе говорит, что я вызываю тебя на рыцарский поединок. Я ему такой говорю, мол, иди-ка ты сначала найди даму сердца, а потом приходи, мы с тобой, значит, на мечах подеремся. Он уходит. Иду я дальше. Там выполняю какие-то квесты, что-то происходит. Потом опять иду по другой уже дороге. Опять встречается этот человек в этих же доспехах и говорит то же самое, абсолютно игнорируя нашу прошлую встречу. Я ему говорю, ну давай подеремся. Деремся мы с ним, я его побеждаю. Он говорит, все, я сдаюсь, ладно, рыцарство это не мое. Уходит. Ты если, может быть, встречал, в Ведьмаке такой же был ивент.
Помнишь? Да, там был какой-то чувак, который за тобой бегал и все время пытался с тобой подраться.
Ну, в общем, да. Угу. В третий раз я иду, опять там прошло энное количество времени, в третий раз я иду, опять этот же чувак, опять с этим же диалогом опять игнорирует наши прошлые встречи, тут я его убиваю. Просто, ну, чтобы он больше не встречался у меня. Потому что надоел. Ну, все, убил его там, собрал лут, пошел дальше. Опять проходит иное количество времени, опять этот чувак встречается. Я вот не знаю, это баг или фича. Но тут дело не в этом. Дело в том, что я начинаю просто понимать, как это работает просто в игре. Я понимаю, что они вот тут вот вставили случайно какой-то ивент, и они, кстати, меняются. Там ты можешь идти, встретить на дороге труп. Если ты к этому трупу подойдешь, то к тебе там подойдут какие-то бандиты и начнут тебя там как-то мордовать. А если ты загрузишься и придешь на это место снова, то там уже будет не труп, а, скажем, сундук. И то же самое произойдет. И вот такие вот точки, где эти события меняются, они там разбросаны по карте. И ты понимаешь, что это механика случайных событий, и как она работает. И на этом моменте магия игры вообще полностью разрушилась.
А для тебя разрушилась магия Ведьмака, когда ты в 10-й раз нырнул за сундуком?
Каким?
Подводным.
Ты определенный какой-то имеешь?
Нет, ну я имею в виду, что там по миру разбросана куча подводных сундуков, и вот можно за ними нырять, и там лут прикольный.
Нет, ну это же совсем другое. Это же не ивент, это просто лут. Это просто сундук. А там именно случайное событие, которое выстроено однотипно, которое постоянно повторяется и меняется в зависимости от того, от зависимости от твоей загрузки.
Ну, мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, это штука, которая напрямую, вот именно это, напрямую зависит от бюджета игры и того, что называется production value. В смысле, вот, количество полировки, да, и так далее. Потому что ты, по-моему, очень выразительные примеры писал. В Kingdom Come есть история про чувака, который бесконечно бегает за тобой и хочет с тобой подраться. И в Ведьмаке есть история про чувака,
да,
который вечно
да,
за тобой
там,
бегает и хочет подраться.
Там это первый... не случайное событие, а там это, ну, как бы прописано. Ты...
Правильно. В первом случае они сделали рандомную генерацию, потому что это дешевле.
Да.
И это просто одинаковый ивент, да, который запихан в эту генерацию. Во втором случае они сделали из этого
историю.
Цепочку квестов, да. И это дороже. Ну вот, собственно, по-моему, очень красивая и понятная иллюстрация того, что такое разница в бюджетах игр.
Да. А вот в море же тоже, по-моему, планировались какие-то случайные события. Не будет ли то же самое, как в Kingdom Come?
Нет, как в Kingdom Come точно не выйдет, потому что мы сейчас проверяем эти идеи случайной, немножко полуслучайной генерации для некоторых конкретных типов второстепенных событий, не главных, естественно, историй. Но там каждое событие написано уникально. По крайней мере, каждое важное событие там написано уникально. То есть смотри, в Новом море есть активности, которые являются типовыми. Но они скорее относятся к геймплею. Как вот в Старом море, помнишь, может быть, можно было, чтобы поднять репутацию, бегать и в людей таблетками тыкать?
Да.
Ну, я так немножко уничижительными словами это описала. В Новом море это не бегать и в людей таблетками тыкать, а ходить и героически помогать страждущим. И вообще, на самом деле, это другие активности, но некая базовая суть та же. Есть какие-то... штатные геймплейные вещи, которые ты можешь делать, чтобы влиять на какие-то игровые системы. Вот. Но это обычно вне сюжетные штуки, которые без диалогов и так далее. А штуки, которые более сюжетные, даже те из них, которые, возможно, будут немного случайно генериться, потому что интересно, когда какой-то ивент нельзя найти в прохождении. Вот у нас есть там маленькая история о том, как ты можешь встретить Влада Ольгимского в неожиданном, необычном месте, там, где его обычно нет. Гораздо интереснее, если это место с маленьким сюжетцем длиной в один диалог, да, генерится в неизвестной точке, в неизвестный день, и ты можешь его сам найти, чем если ты просто прочитал в прохождении, приходя на шестой день на сеновал. Но я смею надеяться, что оно восприниматься будет немного ближе к Ведьмаку, потому что, по крайней мере, у нас таких дебильных повторяющихся диалогов нету нигде. Наверное, в этом же такая броская часть.
Для меня вот в Старом море работала магия игры, когда ты думал, что от еды можно заразиться чумой.
Угу.
Или когда ты думал, что каждое твое слово, выброшенное в диалоге, влияет на концовку. Когда ты понимаешь, что это не так, что еда тебя не инфицирует, что от диалогов, в общем, не зависит концовка в целом. Магия рушится.
Ну, ты знаешь, ты сейчас говоришь таких о мечтах идеального ролевика. Я очень хорошо понимаю мечту ролевика. Только я до сих пор не видела ни одной видеоигры, в которой, которая хотя бы приблизилась бы. И Ведьмак тоже совершенно не приближается. Например, к какому-то реальному вживанию, где я бы поверила, что вот все правда, и я могу сделать что угодно, что кажется мне логичным. Это самое, как она Age of Decadence, да, вроде пыталась что-то такое сделать. Супер-мега-фетвистую игру, где реально каждый твой выбор вот прямо меняет ее. Кажется, за это им пришлось расплатиться тем, что игра вышла поздно, и поэтому выглядит очень плохо, не очень хорошо сбалансировано геймплейно и так далее. Вот. С другой стороны, то, о чем ты говоришь, кажется, делают так называемые immersive sims, в смысле все эти биошоки, при Dishonored и так далее. Да, игры, где есть некий открытый свободный мир, там есть системы, и все эти системы по-честному взаимодействуют между собой. Вот если у тебя есть пушка с клеем, ты можешь делать им все, что логично делать клеем. Но мор не immersive sim.
Нет, смотри, я на самом деле немножко другое имею в виду. Как ты вообще относишься к тому, что игра может тебя вообще обманывать? Например, игры Telltale. Там тоже от выбора в диалогах и от выбора практически ничего не зависит. Финал там будет один и тот же. Но при этом игра тебе постоянно напоминает о том, что твой выбор важен, что, в общем, все твои действия там персонаж запоминает и так далее. Или, например, в Hellblade, когда они говорят, что твоя смерть там...
Ну, что много раз умрешь, и будет перманентная смерть.
Да, но на самом деле это не так. Как ты вообще относишься? Вот, значит, создает магию игры, правильно? Ты веришь, а потом, когда ты понимаешь, что это не так, все рушится. Оно работает, но один раз. Вообще, как ты к этому относишься?
Плохо я к этому отношусь.
Когда игрока обманывают.
Я человек честный и не очень требовательный. Я предпочту игру попроще, которая дала мне все нужные карты в руки и сказала, что с ними делать. Некому мифу об интересной игре, который, возможно, и не оправдается. При том, что я отдаю себе отчет в том, что далеко не все таковы, как я, в современном мире. Имею я в виду, что есть, например, условные стримеры. Их работа — развлекать аудиторию. Им нужна, возможно, игра с большими обещаниями, от которых у них будет вот эта эмоция, да, там, что каждое их слово абсолютно меняет на мир, а до концовки они все равно не доиграют. Они, в общем, не узнают, влияло или нет. Зато те 4 часа, что они поиграли вот там в рамках одного стрима, да, у них было это чарующее, влекущее их чувство невероятной игры. Они транслировали его своей аудитории, и у них было классные 4 часа вместе, да? Я регулярно вижу, как, не знаю, стримеры, ну, вот такие более стримеры-критики, там, да, в смысле, ютуберы, критики, пресса хвалят игры, при том, что очевидно, что они их не прошли, или что, типа, они их хвалят за то, что было написано в рекламных материалах. И я не... Как тебе сказать? Мне кажется странным иметь оценочное суждение по этому поводу. Это просто часть современного мира и современной жизни. Далеко не все люди, которые сейчас интересуются играми, вообще хотят глубоко разбираться в играх, которые они играют. Вообще хотят проходить их до конца. Достаточно большому количеству людей нужно короткое, яркое впечатление. Ну, если мы не говорим про AAA-игры, но мы не AAA-игра, поэтому оставим их в стороне, да? Достаточно большому количеству людей хочется не игру, а мечту об игре какой-то, как мне кажется. Но я сама, субъективно, как потребитель, оперирую совсем другими паттернами, скажем так. И поэтому я не имею мнения по поводу этого явления глобально, потому что оно просто есть. Оно не спрашивает меня, быть ему или нет. Но я субъективно предпочитаю, когда со мной игра честна. Я не против мистификации, я только за мистификацию. Но если это проработанная мистификация, а не... Ну, так вышло, что мы плохо коммуницировали игроку, что тут можно делать то-то и то-то, а вот это делать нельзя. Второе меня бы, наверное, разочаровало. Поэтому я тот человек, который бегает за Николаем и говорит, не пишешь ты флейверного текста, который наводит на мысль. У нас в мраморном гнезде была... был дисп. Там была... это самое, да, спойлеры к мраморному гнезду. Там протагонист, значит, бакалавр, может он прийти на степную свадьбу и обнаружить, что свадьбой они называют некий ритуал, который мы не видим, но в результате которого невеста оказывается в крови на земле и без сердца. Одна из возможных реплик реакции, которую Николай написал, была: «Да вы тут обезумели, я к вам сейчас солдата пришлю». Он ее написал как, ну, как эмоциональную фразу, да, понятно, типа бакалавр это брякнул и пошел. Я его задолбала, я ходила за ним и говорила, не пиши этого, игрок же начнет тыкаться в солдат. Я бы начала тыкаться в солдат и пытаться их туда прислать. Почему ты можешь в игре это сказать и не можешь это сделать? То есть даже не то, что мне было бы норм, если бы можно было после этого подойти к солдату, сказать, ну-ка иди туда и арестуй их, а он тебе сказал, да иди ты в жопу, бакалавр. Это было бы... ну, нормально. Но мы же даже не даем игроку возможности попытаться это сделать. И это меня фрустрировало ужасно. И мы до сих пор периодически возвращаемся к этому спору. Потому что мне кажется, что у нас с Николаем немножко разные отношения вообще к идее игровой агентивности. Я, может быть, немножко примитивная в этом смысле. На самом деле, я человек простой, что написано на обложке, то я и ожидаю внутри. Если можно сказать, я позову солдат, я ожидаю, что можно пойти и позвать солдат. А для Николая, как мне кажется, сам акт произнесения слова является интересным игровым действием и немножко действием в себе. Вот. Но, возможно, на эту тему не очень хорошо с моей стороны говорить в третьем лице, а лучше говорить как-нибудь с Николаем, собственно.
Ну, кстати, в Старом море, по-моему, этого хватало. Вот когда ты что-то сказал, но этого нельзя сделать на самом деле.
Понимаешь, в том-то и дело. В Старом море этого будет довольно много, и на самом деле достаточно большое количество людей, насколько я понимаю, любили и любят Старый Мор, ну, например, за то, что персонажи тебе говорят неправду. А это та же монета, и даже не совсем обратная ее сторона, это просто та же монета, да? Персонаж может сказать, что что-то происходит, а этого нет. И я вот такой какой-то скучный педант, которому не нравится, когда так. И как бы мне хочется, чтобы каждое слово было на вес золота, и если что-то сказали, то туда надо пойти. Ну, то есть ты туда пойдешь, там что-то будет. Но, насколько я понимаю, возможно, для многих атмосфера мора держится именно на том, что, как и в жизни, это вовсе не всегда так. И люди могут ошибаться, и люди могут на эмоциях говорить вещи, да, и люди могут направленно врать. Наверное, это такой... Мне, скажем так, мне это кажется интересной проблемой. Ну, в смысле, интересным вопросом. И, ну, на всякий случай разволновавшимся слушателям напомню, что я это не решаю. В любом случае, решает Николай. Я могу лишь иногда понудить ему в шапку.
Ну, на мой взгляд, в общем, все хорошо в меру. В общем, надо просто это как-то умеренно вводить в игру.
Мы в итоге, мне кажется, и приходим к неким компромиссам по этому поводу.
Да, потому что, ну, та же, скажем, еда в описании, которое было в Старом море, в описании, в которой было написано, что она может вас заразить, на мой взгляд, ну, это работало правильно.
Да, но ведь гораздо интереснее, если бы это работало на самом деле. Да,
это, да, конечно. Не знаю, почему это не сделали в Старом море.
По-моему, просто не успели. Это, кстати, тоже ужасно интересная тема. Я хотела об этом сказать и даже какую-то конкретную игру хотела привести в пример. Короче, создание игр занимает кучу времени, и иногда ты по какой-нибудь игре... Я просто забыла, что я хотела привести в пример, оно у меня было в голове. Иногда ты по игре прям видишь, что типа там первый акт ее делали за 2 года до второго акта, и как бы не то чтобы между ними обязательно противоречия прямые, в хорошей игре, которую отредактировали, их не будет. Но ты прям вот чувствуешь, что типа в первой части акценты стояли так, а теперь они стоят немного по-другому и с каких-то... Ну, грубо говоря, когда делали первый акт, еще не знали, что добавлена вот такая механика и что-нибудь в этом... Это просто, не знаю, мне кажется, довольно забавным подмечать такие вещи. А что... ты играл в Dishonored бесконечные?
Да.
Для тебя между ними есть, между Prey и Dishonored, какая-то существенная разница? Вообще, просто интересно.
В механике эта разница минимальная, но вот в сеттинге, в сюжете эта разница есть. Мне Prey в этом плане больше понравилось, чем история в Dishonored, где там, в общем, какие-то дворцовые интрижки, какая-то месть. Там, в общем, все банально. Про это гораздо все интереснее.
Mm-hmm.
А тебе как показалось?
Ты знаешь, меня не очень как раз захватил про сюжет. Но я прошла ее целиком. Далеко не каждую игру я прохожу целиком, вообще-то. Она не вызвала у меня любви, но она вызвала у меня уважение, скажем так. Многие вещи показались мне интересными, и в целом-то мне скорее симпатичен жанр. Мне, в общем, просто очень понравилась станция и как честно она сделана, да, настоящее true 3D пространство гигантское. Это само по себе просто очень круто. Мне показалась очень интересная базовая задумка, потому что это же такая типа типичная бефездовская игра, в которой главная твоя цель — это щупать вещи на самом-то деле. Ты бесконечно в любой такой 3D-иммерсивной игре, где можно брать вещи в руки, ты бесконечно все лутаешь, берешь, кидаешь и так далее. А это, собственно, игра, где это самое опасное действие изначально, по крайней мере. И вот на этом противоречии, да, создается классное напряжение, прям супер. На мой взгляд, к слову, эту игру совершенно убило сохранение PF5 в любом месте. Для меня, пожалуй, что. Потому что, когда я могу в любой точке сохраниться, мне уже не страшны мимики. Я просто регулярно сохраняюсь, и если он на меня напал, я быстренько загружаюсь, и он на меня уже не напал. Вот.
Ну, это вообще, да, к проблеме сохранения, в принципе, к вопросу о сохранении, что механики игровые не работают, если ты можешь сохраниться в любой момент, так как задумал автор.
Конечно, тут можно сказать, что это могло бы быть вопросом моей собственной внутренней дисциплины, но вот у меня как бы воли не сохраняться не хватает, а вредности при этом потом ворчать, что это мне испортило экспириенс, хватает. Я, пожалуй, еще внезапно посоветую игру, потому что мне кажется, что она не очень широко известна, она ужасно мне понравилась прошлого, по-моему, года. Battle Brothers называется, «Боевые братья». Это тактика, довольно хардкорная групповая тактика. Ты, значит, играешь там за менеджера некого отряда наемников, который, в общем, там нету особого сюжета. Болтаешься ты по полуслучайно сгенерённому игровому пространству и дерешься бесконечно с врагами. Но там прям такие хорошие, хардкорные, сложные тактические бои, где нужно дофига всего учитывать, с какой стороны у тебя щит, насколько выше врага ты стоишь, и так далее, и так далее, и так далее. Враги почти всегда, это не паралимпиада, да, какая-то, они либо сильнее тебя, либо сравнимы с тобой по силам. И, в общем, каждый бой приходится переигрывать. Ну, я не знаю, может быть, я не очень хорошо играю, но большинство интересных боев там я переигрывала раз по 5, например. Понятно, что не каждый, но такие самые интересные. Вот. И поскольку я просто сама очень люблю сложные тактические игры, я с теми, кто нас слушает и кто, может быть, разделяет этот мой интерес, хочу поделиться тем, что вот это, на мой взгляд, очень хороший образец жанра. Всем советую. Battle Brothers.
А я, пока ты говорила, вспомнил, что на самом деле до Kingdom Come я играл в Subnautica.
Mm-hmm.
Ты вообще играла, слышала что-нибудь об игре?
Она у меня в виш-листе. Я не покупала ее, потому что я тоже не покупаю игры в раннем доступе, кроме Dead Cells. Одно исключение сделала. Я думаю, что я по скидке ее куплю когда-нибудь, потому что все равно сейчас нет времени играть. Но я очень в ней заинтересована, потому что когда я прошла Сому, я поняла, что мне очень нравится подводный сеттинг во всех вариантах, где надо плавать, где-то просто под водой, в каких-нибудь бункерах и так далее. Вот, и, ну, игра, которая вся происходит под водой, это же самое оно. Так что расскажи мне поподробнее о том, что там надо делать и чем она прекрасна, потому что, да, я очень интересуюсь.
Нет, на самом деле, короче, главное, что нужно знать о Subnautica, это ничего о ней не знать.
Хорошо.
Поэтому...
Но скажи мне важное, в Subnautica можно бить рыб?
Их можно бить, их можно жарить, их можно есть.
Жарить не обязательно, главное бить.
Можно бить ножом.
Хорошо. А кулаками можно?
Кулаками нет, нельзя.
Блин.
Да.
Как же я выражу свое чувство? Ну, когда-нибудь, через полгода, когда у меня, может быть, появится немного свободного времени, я сделаю. На самом деле, для меня, я уже ловила себя на том, что для меня иногда краткость игры становится ее плюсом, а вовсе не длина. Типа, я узнала, что какая-нибудь там это несчастная... Горогоа, да, проходится за 2 часа, и думаю, о, отличная игра.
Кстати, да, я тоже играл. Отличная игра.
Очень хорошая, да. Вообще, must play, на самом деле. Я, когда составляла личный список игр прошедшего года, я не поиграла, к сожалению, ни в Hellblade, ни в Darkwood в прошлом году, хотя они в нем вышли. Поэтому список был без них. Но из того, во что я играла, собственно, Горогоа была у меня на первом месте, потому что прям... Она очень маленькая и очень уникальная, особенная. И прям я давно не встречала игры, в которой была бы инновативная механика. И при этом она абсолютно идеально сплеталась с, собственно, темой игры, потому что игра, ну, она там про буддизм, индуизм и что-то такое. И механика ее, она же именно об этом, да, о том, что в каждом маленьком объекте есть целый мир. И нужно быть внимательным к яблоку или лампочке, потому что может оказаться, что в них бездны. И это безумно интересно, по-моему.
Чем ты занимаешься в свободное от ледорубства время?
У меня есть две формы досуга. Нет, три. Либо я играю в Dark Souls, либо я играю в словесные игры со своими друзьями. Либо, что сейчас занимает у меня, в общем, почти все свободное время, кроме работы, я рисую свой комикс, который называется «Марьевый мир», и там можно бить рыбу.
Ага, вот к чему был вопрос. Subnautica.
Ну да, я теперь предвзята к этой теме.
Ну и скажи что-нибудь в заключение.
Я, наверное, могу сказать... что главное, что я ощущаю сейчас от разработки, это что Мор — это игра, в которую мне самой играть хотелось бы. Когда я запускаю билд, я гуляю в нем в удовольствие себе, при том, что я знаю, что у многих ребят, например, наоборот, очень критичный взгляд, и им ужасно царапает глаз, да, любая там, любой мелкий недочет или несовершенство, которое они видят, я, может быть, не мелкий, да, и они очень об этом переживают. А я вот как-то, как не запущу мур, так мне там не то, что все нравится. Всегда есть несовершенства, которые есть, куда исправлять. Но глубинно, по сути, мне нравится то, что получается. Поэтому я смею надеяться, что еще хотя... Скажем так, поэтому как минимум одному человеку в мире он понравится.
На этой хорошей оптимистичной ноте мы, наверное, закончим.
Да, спасибо тебе большое за беседу.
И спасибо тебе, и спасибо всем, кто нас, возможно, будет слушать. Пока.
Все. Пока-пока.